Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Дипломатия и шпионаж. Воспоминания профессионала.
Мой собеседник официально считался дипломатом. Работал в КГБ, но на самом деле был британским разведчиком. Наш разговор с Олегом Гордеевским начался с вопроса о дипломатии ГДР. Еще студентом Гордеевский бывал в Восточной Германии, а после специализировался в КГБ по этой стране.
Когда я был в посольствах советских в Копенгагене и в Лондоне, я все время сталкивался с ГДРовцами и немножко знаю о жизни в их посольствах. И я вам скажу, что я им совершенно не завидовал. Дело в том, что они делали все, подражая советской манере. Но все получалось у них еще хуже, чем в советских загранучреждениях. Например, если нужно было сидеть от и до, они сидели, как истуканы, от и до, больше, чем кто-либо другой во всей, так сказать, социалистической колонии. Если было указание не встречаться ни в коем случае ни с какими западниками, а если уж как-то довелось, и ты встретился, то пиши непременно донесение офицеру безопасности со всеми данными и так далее. Они непременно это будут делать. И если, скажем, у них есть указание от Международного отдела ЦК Социалистической Единой Партии Германии дружить непременно с советскими коллегами, то они совершенно занудным упорством будут приходить и дружить. Ну, а главное, что, как они работали, какая у них там была, скажем, культура дипломатической работы внутри учреждения. Естественно, по-немецки они были педантичны, усидчивы, старательны. Но что бросалось в глаза? Они были крайне не самостоятельны в своих оценках и в своем анализе. Ну, это напоминало, кстати, положение в советском посольстве. Не МИД ГДР был хозяином внешней политики страны, а международный отдел ЦК СЕПГ. У них была приверженность, более ярко выраженная, чем в советских посольствах, к так называемому марксистскому анализу. Такой некой псевдоучености с широким применением марксистского жаргона, с учетом передовых статей местных коммунистических газет. И все это приводило в итоге не к трезвой оценке, основанной на здравом смысле, а к ошибкам, искажениям, необъективности и так далее. В результате на большинстве восточно-германских дипломатов лежит отпечаток вот этого вот всего коммунистического прошлого. Причем больше на них, чем даже на советских. А уж и нечего говорить о таких более самостоятельных в прошлом, как венгры или поляки. Поэтому, например, если бы я был хозяином, каким-то начальником в Западной Германии, я, пожалуй, бы не стал брать их на германское министерство иностранных дел.
Олег Антонович, официально вы считались на Западе советским дипломатом. Вы себя хоть немного им чувствовали? И в чем, по-вашему, своеобразие советской школы дипломатии?
Ну, все эти годы я работал под крышей посольства, поэтому, конечно, я знаю хорошо советскую дипломатию. И я пришел к такому выводу о ней, что советская дипломатия имела очень неплохую основу. Дело в том, что в 40-е годы было создано учебное заведение, Институт международных отношений. И особенно МГИМО было, кстати, замечательным учебным заведением, где в 40-е и 50-е годы еще преподавали профессора, которые сформировались до революции. И они давали прекрасные знания и хорошую дипломатическую культуру дипломатам. В результате в недрах МИДа было множество весьма компетентных, знающих и толковых работников. Все те, кто были более или менее способны и не ленивы, они могли очень-очень многому научиться. Тем не менее, МИД и его работники никогда не чувствовали себя хозяевами своей внешней политики. Хозяином внешней политики был международный отдел ЦК КПСС. Я помню, один из замминистров иностранных дел, Земсков был такой, 60-е, 70-е годы. Он в частной беседе мне сказал: мы все рабы Старой площади. Во-вторых, наряду с МИДом и с чистыми дипломатами во внешнеполитической сфере всегда действовали два гиганта. Это КГБ и Министерство обороны со своим ГРУ. И эти два гиганта, хотя и не смогли вырвать, так сказать, первую роль, ведущую роль у МИДа, но очень сильно соперничали и очень сильно мешали, сковывали действия советской дипломатии, советских дипломатов, как таковых, мидовцев. Они всегда должны были считаться, что для Центрального комитета иногда важнее не действительное положение в стране, не положение правительства, не расстановка политических сил, а положение иногда маленькой, ничтожной коммунистической партии. Эта коммунистическая партия заслоняла действительные горизонты политики в стране. И, наконец, последнее, что особенно горько. Начиная с 70-х годов, советскую дипломатию страшно и испортил непотизм. Стало появляться такое громадное количество сынков и дочек, особенно сынков. Их стало так много к 80-90 годам, что это уже отразилось на качестве всей дипломатической работы.
Вам лично приходилось встречаться с такими сынками?
За короткий срок моего участия в работе советского посольства в Лондоне, а это было в первой половине 80-х годов, там, например, обретались сыновья Машерова и Полоскова, внук Громыко, зятья Гришина и Абрасимова, не говоря уже о сынках замминистров, послов и генералов КГБ. К чести последних, вот не генералов КГБ, а вот сыновей послов, надо сказать, что они были неплохие работники. И общее правило было такое, чем меньше по значению патрона или родственника, тем лучше работали эти сыновья.
Олег Антонович, как сотруднику советского посольства в Лондоне, вам, по-видимому, приходилось общаться с британскими дипломатами. Это было для вас приятное общение?
В моей жизни я встречался с британскими дипломатами в течение 3 лет. Сначала как сотрудник советского посольства, а потом 8 лет я фактически работал среди них. Когда я их знал извне, мне трудно было проникнуть в их, так сказать, профессиональное мышление и их внутренний мир. Они представлялись такими компетентными людьми. Никаких сомнений не оставляли в отношении того, чего они хотят и в чем они видят ошибочность поведения, скажем, советских властей, которые пытаются вмешиваться, допустим, во внутренние дела, шпионить и так далее. Когда же я их узнал позднее, уже на основе более тесного общения, то я понял, что действительно мое высокое, так сказать, мнение о них было обосновано. Foreign Office состоит из людей, которые окончили лучшие университеты Англии. Не обязательно знаменитый Оксфорд и Кембридж. Они расширили географию, стали набирать из других, из северных, североанглийских и шотландских университетов. Но, тем не менее, очень хороших университетов и очень сильных ребят, которых они всегда проверяют перед тем, как берут. Нечто вроде экзамена или серии собеседований для них устраивает. Второе, что бросается в глаза, в результате прекрасной школы, средней школы, часто это знаменитые частные школы, и университета, у дипломатов английских прекрасная высокая культура речи. Даже в телеграммах шифрованных, которые они пишут, они и то позволяют себе шутки, сарказм, иронию и так далее. Что еще бросается в глаза, это то, что они всегда в каждый конкретный момент на своем участке работы, они чувствуют себя хозяевами полными своего участка работы, и в каждый конкретный момент знают, что соответствует интересам Британии. Они знают это как бы инстинктивно, без всяких инструкций, без всяких указаний. В отличие от дипломатов коммунистических стран, дипломат британский, молодой, невысокого ранга, и посол, скажем, каждый в своей ситуации всегда готов принять немедленное, независимое решение.
Вспоминал разведчик Олег Гордеевский. Радио «Свобода». Игорь Померанцев.